Глава 41. Проводник провел меня в храмовый зал и измерил ширину торцов его наружной стены. С той и другой стороны от входа торцы имели в ширину по 6 локтей. Ширина входа в храмовый зал — 10 локтей. Длина стен по бокам от входа — по 5 локтей. Проводник измерил длину храмового зала, она составляла 40 локтей. Ширина — 20 локтей. Проводник подошел ко входу во внутреннее помещение и измерил торцы его стен. Они имели в ширину по 2 локтя. Ширина входа 6 локтей, длина стен по бокам от входа по 7 локтей. Проводник измерил внутреннее помещение. Оно имело 20 локтей в длину и 20 в ширину, как и храмовый зал. Проводник сказал мне: «Это святыня святынь». Проводник измерил толщину стены храма — 6 локтей. Ширина же боковых комнат, которые окружали храм, составляла 4 локтя. Эти комнаты располагались одна над другой, 30 комнат в 3 яруса. Стена храма спускалась вниз уступами, и перекрытия комнат, окружавших храм, покоились на этих уступах. Балки перекрытий не были вделаны в стену храма. Примечание. Первая половина следующего стиха не поддается переводу. На верхний ярус с нижнего вела лестница, которая проходила через средний ярус. Я увидел, что храм расположен на высокой платформе, которая со всех сторон выступает за его стены. Она служит фундаментом и для боковых комнат. Высота ее — одна трость, то есть 6 больших локтей. Внешняя стена боковых комнат имела 5 локтей в толщину. Между платформой, на которой находились боковые комнаты храма и служебными помещениями, шел открытый проход шириной в 20 локтей. Вокруг всего храма был открытый коридор. Боковые комнаты имели 2 выхода на выступающую часть храмовой платформы, один с северной стороны, другой с южной. Ширина этой выступающей вокруг храма части была 5 локтей. С западной стороны к открытому коридору за храмом примыкало строение. Ширина его внутреннего помещения — 70 локтей. Толщина всех его стен — по 5 локтей. Длина его внутреннего помещения — 90 локтей. Проводник измерил длину всего храма. Она была 100 локтей. Открытый коридор позади храма и строение за храмом, с учетом толщины стен строения, вместе занимали также 100 локтей. Ширина площади перед входом в храм с восточной стороны также 100 локтей. Проводник измерил строение, которое выходило на открытый коридор позади храма. Длина строения составляла 100 локтей. С той и другой стороны к нему примыкали галереи. Храмовый зал, внутреннее помещение и притвор, выходящий на двор, были облицованы деревом. И ниши в виде окон, трехъярусные галереи по периметру — все было покрыто деревом от порога и пола до окон, это были глухие окна, и до притолоки над входом. Во внутреннем помещении храма и во внешнем, по всему периметру стен внутреннего и внешнего помещений, были сделаны изображения херувимов и пальм. Между каждыми двумя херувимами было по пальме. У херувимов было по 2 лица. С одной стороны к пальме обращено человеческое лицо херувима, с другой — львиное. Так было сделано по всему периметру храма. Изображения херувимов и пальм покрывали стену храмового зала от пола до притолоки над входом. Рамы дверей в храмовом зале были 4-ступенчатыми. Перед святилищем находилось нечто похожее на деревянный жертвенник высотой в 3 локтя, длиной в 2 локтя и шириной в 2 локтя. Его углы, подножия и стенки были сделаны из дерева. Проводник сказал мне: «Это стол, стоящий пред лицом Господа». Двери в храмовый зал и двери в святилище обе были двустворчатыми. Каждая из створок, в свою очередь, состояла из 2 частей. Обе части поворачивались на петлях. 2 части были у одной створки и 2 у другой. И были на дверях зала изображены херувимы и пальмы, такие же, как на стенах. Над входом в притвор снаружи шел деревянный карниз. На боковых стенах притвора, с той и другой стороны, а также на стенах боковых комнат и на карнизе, были сделаны ниши в виде окон и изображения пальм. Глава 42. Проводник вывел меня во внешний двор через северные ворота и подвел к служебному помещению, которое задней своей стеной частично примыкало к открытому коридору за храмом, частично к северной стене строения, что позади храма. Общая длина его фасада составляла 100 локтей. Входы в него были обращены на север. Ширина здания 50 локтей. Оно располагалось между открытым коридором шириной в 20 локтей, что во внутреннем дворе, и помостом, что во внешнем дворе. Оно было трехэтажным, галереи располагались одна над другой. Перед помещениями шел огороженный коридор, его ширина 10 локтей, длина 100 локтей. Входы в служебные помещения были обращены на север. Верхние помещения были уже нижних, потому что часть их площади занимали галереи. Здание сужалось кверху, от нижнего этажа к среднему, от среднего к верхнему. Оно было трехэтажным. Галереи не имели таких колонн, как во дворах, и поэтому здание сужалось кверху, от нижнего этажа к среднему, от среднего к верхнему. Со стороны внешнего двора перед этим зданием шла ограда, длина ее 50 локтей. Поскольку длина тех служебных помещений, что были расположены по периметру внешнего двора, также равнялась 50 локтям, то общая длина коридора перед зданием составляла 100 локтей. К помещениям на первом этаже этого здания можно было пройти с востока из внешнего двора через вход, находившийся у начала ограды. С южной стороны от открытого коридора за храмом и строения позади храма находились такие же служебные помещения, а перед ними такой же огороженный коридор. Помещения выглядели так же, как и на северной стороне. Такой же была их длина и ширина, такое же расположение входов и выходов. Ко входам в южные служебные помещения можно было пройти с востока через вход у начала коридора, образованного оградой. Проводник сказал мне: «Помещения, что с севера и юга примыкают к открытому пространству вокруг храма, священные помещения. Там священники, которым разрешено приближаться к Господу, едят жертвы, что являются святыней святынь. Туда они относят жертвы, что являются святыней святынь. Хлебные приношения, очистительные жертвы и возместительные жертвы. Это место свято. Если священники войдут в святилище, то прежде чем выйти из святилища во внешний двор, они должны оставить в этих помещениях те одежды, в которых совершали богослужение, ибо одежды эти святы. Священники должны сменить одежды и только после этого идти туда, где дозволено быть народу». Проводник закончил измерение внутри храмового комплекса, вывел меня наружу через восточные ворота и стал измерять длину стен. Мерной тростью он измерил восточную стену, в ней было 50 локтей. Затем он повернул и измерил северную сторону, в ней было 500 локтей. Затем он вернулся и измерил южную сторону, в ней было 500 локтей. Затем он повернулся к западной стороне и измерил ее, в ней было 500 локтей. Со всех четырех сторон кругом он измерил внешнюю стену. Со всех сторон протяженность стены была по 500 локтей. Стена отделяла священное от несвященного. Глава 43. Он подвел меня к восточным воротам, и я увидел, что с востока приближается слава Бога Израилева, и послышался гул, словно гул бушующего моря, и вся земля засверкала от славы его. Это видение было таким же, как и то, что я видел, когда он приходил уничтожить город, и такое же видение я видел при реке Кивар. Я пал ниц. Слава Господня вошла в храм через восточные ворота. Дух поднял меня и перенес на внутренний двор. Я увидел, как слава Господня наполнила храм. И услышал я голос изнутри храма, а проводник в это время находился рядом со мной. И он сказал мне: «Человек, вот место для престола моего, подножие для стоп моих. Здесь, среди сынов Израилевых, я поселюсь навеки. И пусть народ Израилев и народы и цари его впредь небес славят мое святое имя развратом своим, погребальными жертвами усопшим царям. Они строили свой порог возле моего порога, свои двери возле моих дверей, лишь стена была между мной и ними. И бесславили они имя мое святое теми мерзостями, которые совершали. Потому я и уничтожил их во гневе. Пусть же сыны Израилевы уберут прочь с глаз моих этот разврат, погребальные жертвы царям, и тогда я поселюсь среди них навеки. Человек, расскажи народу Израилеву об этом храме, пусть устыдятся они своих мерзостей и изучат план этого храма. Если они устыдятся всего того, что совершали, то опиши им образ храма и его план, все его входы и выходы, образ его и предписание о нем, образ его и весь устав его. Запиши все это у них на глазах, и пусть они будут верны этому образу и всем предписаниям, и воплотят их в жизнь. Таков закон о храме. Вершина горы и все, что вокруг, это святыня святынь. Это закон о храме. Вот размеры жертвенника в локтях, в больших локтях, которые на ладонь длиннее обычного локтя. Жёлоб глубиной в локоть и в локоть шириной. Жёлоб со всех сторон окружен бортиком размером в 1/5. А высота жертвенника такая. Расстояние от дна жёлоба до нижнего уступа жертвенника — 2 локтя. Ширина нижнего уступа — 1 локоть. От нижнего уступа до верхнего — 4 локтя. Ширина верхнего уступа — локоть. Высота верхнего яруса, очага — 4 локтя. Из очага выступают кверху 4 рога. Очаг имеет по 12 локтей в длину и ширину по всем 4 сторонам, он квадратный. Площадка, на которой возведен очаг, имеет по 14 локтей в длину и ширину по всем 4 сторонам. Ее окаймляет бортик в 0,5 локтя шириной, образуя по всему периметру жёлоб в локоть глубиной. С восточной стороны примыкает лестница. И сказал он мне: «Человек, так говорит Господь Бог. Вот повеление о жертвеннике. В день, когда его воздвигнут, чтобы совершать на нем всесожжение и окроплять его кровью, дай священникам-левитам из числа потомков Цадока, которым позволено приближаться ко мне, говорит Господь, и служить мне, дай им тельца для очистительной жертвы. И возьми кровь тельца и окропи ею 4 рога и 4 угла площадки и бортик вокруг жёлоба. Так очистишь жертвенник и совершишь над ним обряд искупления. И возьми тельца, принесенного в качестве очистительной жертвы, и сожги его в особом месте вне святилища. На другой день принеси в качестве очистительной жертвы козла без изъяна, и пусть совершают над жертвенником очищение так же, как это делали при жертвоприношении тельца. И после этой очистительной жертвы принеси в жертву тельца без изъяна и барана без изъяна. Принеси их в жертву Господу, пусть священники посыплют их солью и сожгут их, как жертву всесожжения Господу. Каждый день в течение 7 дней приноси козла в качестве очистительной жертвы. И каждый день пусть приносят в жертву тельца без изъяна и барана без изъяна. 7 дней пусть совершают над жертвенником обряд искупления и очистят его и освятят. А после этого, на 8-й день и далее, священники могут приносить на жертвенники ваши жертвы, всесожжения и пиршественные жертвы, чтобы я был к вам благосклонен, говорит Господь Бог. Глава 44. Он повел меня обратно к внешним восточным воротам храма. Они были заперты. И сказал мне Господь: «Эти ворота будут заперты и не откроются, и не пройдет через них человек. Господь Бог Израилев прошел через них, и потому они будут заперты. и лишь правитель, только правитель может воссесть в них, чтобы совершить трапезу пред Господом. Он должен входить в них через притвор и таким же образом выходить обратно. Проводник через северные ворота провел меня к храму. И я увидел, что храм Господа наполнен славой Господней. Я пал ниц. И сказал мне Господь: «Человек, внимай, смотри и слушай. Запомни все то, что я говорю тебе об уставах дома Господня и правилах его. Запомни, кто может войти в храм, а кто должен покинуть святилище. И скажи упрямому народу Израилеву: так говорит Господь Бог: хватит тебе творить мерзости, о народ Израилев! Тем, что вы привели в святилище мое чужаков, не обрезанных ни сердцем, ни плотью, вы оскверняете святилище мое. И это в то время, как вы приносите мне пищу мою, жир и кровь. Мерзостями своими вы нарушили договор со мною. Вместо того, чтобы самим нести службу в святилище моем, вы сделали служителями при святилище моем чужеземцев. Так говорит Господь Бог: никто из чужеземцев, не обрезанных сердцем и плотью, не должен входить в мое святилище, в том числе и те чужеземцы, что живут среди сынов Израилевых. А левиты, что покинули меня, отступились от меня во время отступничества Израилева и стали служить своим идолам, понесут наказание за свое преступление. Они станут прислужниками при моем святилище, будут нести стражу при храмовых воротах и прислуживать в храме. Они будут закалывать животных, приводимых народом для всесожжения и жертв. Они будут, как слуги, прислуживать народу. Они прислуживали народу перед идолами их, они ввели народ Израиля в гибельный грех. Вот за это я занесу на них мою руку, говорит Господь Бог. И понесут они наказание за свое преступление. Не будут они впредь приближаться ко мне, не будут моими священниками, не будут приближаться к моим святыням и к святыне святынь. Понесут они свой позор и наказание за все мерзости, которые совершали. Я велю им прислуживать в храме, возложу на них обязанности по всем работам в храме. Лишь священникам-левитам из потомков Цадока, которые продолжали служить в святилище моем, в то время как сыны Израилевы от меня отступились, лишь им будет позволено приближаться ко мне. Они будут служить мне, будут предстоять предо мною, чтобы приносить мне жир и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить в мое святилище и будут прислуживать за моим столом, будут совершать богослужение мне. Когда священники входят в ворота внутреннего двора, они должны быть одеты в льняные одежды. Ничего шерстяного не должно быть на них во время богослужения в воротах внутреннего двора и в храме. На головах у них должны быть льняные повязки, на бедрах льняные штаны. Священники не должны опоясываться ничем таким, от чего могли бы вспотеть. Перед тем, как выйти на внешний двор к народу, они должны снять с себя одежды, в которых служили, оставить их в служебных помещениях при святилище и облачиться в другие одежды, чтобы народ через их одежду не соприкоснулся со священным. Священники не должны брить головы, но не должны и отпускать длинных волос, они должны стричь волосы. Ни один священник не должен пить вина перед тем, как войти на внутренний двор. В жены священники не должны брать ни вдовы, ни разведенной, но только девушку из народа Израилева, или же вдову священника могут они взять в жены. Пусть они учат мой народ тому, что есть священное, а что не священное. Пусть объясняют народу моему, что чисто, а что нечисто. Священники должны разбирать судебные тяжбы и судить по моим законам. Они должны исполнять все наставления мои, все предписания о праздниках моих и свято чтить субботу. Священник не должен оскверняться приближением к мертвому телу. Только ради отца, матери, сына, дочери, брата или сестры, если она не была замужем, может он допустить такое осквернение. После этого, совершив обряд очищения, он обязан ждать еще 7 дней, А затем, когда пойдет к святилищу на внутренний двор, чтобы нести службу при святилище, он должен принести очистительную жертву, говорит Господь Бог. А что касается надела священников, я сам буду их наделом. Не давайте им земельных владений в Израиле, ибо я сам их надел. Хлебные приношения, очистительные жертвы и возместительные жертвы будут их пропитанием, и все заклятое в Израиле принадлежит священникам. Первины всякого урожая, любое приношение из всех приношений ваших, все это принадлежит священникам. И первую выпечку из муки нового урожая отдавайте священнику, и тогда прибудет благословение на доме твоем. Священники не должны есть мясо птиц или животных, которые издохли или были задраны дикими зверьми. Глава 45. Когда вы будете делить землю на наделы, отделите в этой стране как дар Господу обособленный священный участок 25 тысяч локтей в длину и в ширину 20 тысяч. Эта земля будет священной на всем своем протяжении. Для святилища там будет отведен квадратный участок 500 локтей на 500 локтей, вокруг него должна быть еще полоса пастбищ шириной в 50 локтей. Из этого обособленного участка выделите полосу земли 25 тысяч локтей в длину и 10 тысяч локтей в ширину. Здесь будет находиться святилище, святыня святынь. Это священная часть страны. Она будет принадлежать священникам, что несут службу в святилище, тем, кто приближается к Господу, чтобы служить Ему. Здесь будет и место для домов, здесь же будет и святилище. Оставшаяся территория в 25 тысяч локтей в длину и 10 тысяч локтей в ширину будет принадлежать левитам, что прислуживают в храме. Это их владение, здесь будут города, в которых они станут жить. Подле священного участка выделите во владение городу территорию шириной в 5 тысяч локтей и длиной в 25 тысяч локтей. Этой землей сообща будет владеть весь народ Израилев. С той и другой стороны от священного участка и от владений города — земля правителя. Она будет простираться к западу от западной границы священного участка и владений города, а также к востоку от их восточной границы. В длину эти земли будут такими же, как наделы племен Израилевых, будут простираться от западной до восточной границы страны. Таков будет надел правителя в стране Израилевой, чтобы вожди израильские не притесняли больше мой народ, чтобы разделили землю среди племен Израилевых. Так говорит Господь Бог. Хватит, вожди Израилевы! Прекратите грабеж и насилие! Вершите справедливый суд, перестаньте сгонять мой народ с его земли, говорит Господь Бог. Пусть будут у вас правильные весы, правильные эфа и правильный бат. Эфа и бат должны быть одинаковыми. Бат — десятая часть хомера, и эфа — десятая часть хомера. И для эфы, и для бата эталон — хомер. В шекеле — 20 гер. 20 шекелей до 25 шекелей до 15 шекелей будут у вас составлять одну мину. Вот какие приношения вы должны приносить. Шестую часть эфы с каждого хомера пшеницы — и шестую часть эфы с каждого хомера ячменя. Оливкового масла нужно давать в батах 1/10 бата с каждого кора. Кор, как и хомер, содержит 10 бат. А из стад Израилевых нужно отдавать 1 овцу с каждых 200 овец. Таковы приношения для хлебных жертв, жертв всесожжения, пиршественных жертв, чтобы совершать за народ искупительные обряды, говорит Господь Бог. Весь народ должен доставлять эти приношения правителю Израиля. На правителе лежит обязанность обеспечивать всесожжения, хлебные приношения и возлияния во время празднеств в новолуние и субботы, во все праздничные дни народа Израилева. Он будет обеспечивать очистительные жертвы и хлебные приношения, жертвы всесожжения и пиршественные жертвы, чтобы могли совершаться искупительные обряды за народ Израилев. Так говорит Господь Бог: «В первый месяц, в первый его день, возьми быка без изъяна и соверши очищение святилища. Пусть священник возьмет крови очистительной жертвы и окропит ею дверные косяки в храме, четыре угла нижнего яруса жертвенника и косяки ворот внутреннего двора. Так же поступи на седьмой день этого месяца, за всякого, кто совершил грех неумышленно или по незнанию. Так вы совершите обряд искупления над храмом. В первый месяц, на 14-й день месяца, будет у вас праздник Пасхи. Пусть 7 дней едят пресный хлеб. В этот день пусть правитель в качестве очистительной жертвы за себя и за весь народ принесет в жертву быка. В течение 7 дней праздника он должен совершать жертву всесожжения Господу, 7 быков и 7 баранов без изъяна, каждый день в течение 7 дней. И еще пусть он каждый день в качестве очистительной жертвы приносит в жертву козла. Что касается хлебных приношений, они такие: 1 эфа муки с каждым быком и 1 эфа муки с каждым бараном, а на каждую эфу муки полагается 1 гин оливкового масла. Начиная с 15-го дня 7-го месяца на празднике, он должен в течение 7 дней совершать такие же жертвоприношения, такие же очистительные жертвы, такие же всесожжения, такие же хлебные приношения и такие же приношения оливкового масла. Глава 46. Так говорит Господь: «Восточные ворота внутреннего двора будут заперты в течение 6 рабочих дней, а в день субботний пусть будут открыты, и в день новолуния пусть будут открыты. И войдет правитель в притвор ворот со стороны внешнего двора и встанет у косяка ворот, а священники совершат от его имени всесожжение и принесут пиршественные жертвы. Пусть правитель совершит поклонение на пороге ворот и выйдет. А ворота до вечера будут не заперты. И народ пусть в субботы и в новолуние совершает возле этих ворот поклонение перед Господом. В день субботний правитель должен принести Господу в жертву всесожжения 6 ягнят без изъяна и 1 барана без изъяна. Его хлебное приношение должно быть таким: вместе с бараном 1 эфа муки, а с каждым ягненком столько муки, сколько правитель пожелает. И на каждую эфу муки полагается 1 гин оливкового масла. В праздник новолуния правитель должен принести в жертву всесожжение 1 быка без изъяна, 6 ягнят и 1 барана. И ягнята и баран должны быть без изъянов. Его хлебное приношение должно быть таким: 1 эфа муки вместе с быком, 1 эфа с бараном и с каждым ягненком столько муки, сколько правитель пожелает. А на каждую эфу муки полагается 1 гин оливкового масла. Входить в ворота правитель должен через притвор и также выходить из них. Во время праздников, когда народ страны приходит к Господу, чтобы совершить поклонение, пусть всякий, кто вошел через северные ворота, выходит через южные. Кто вошел через южные ворота, пусть выходит через северные. Никто не должен поворачивать назад и выходить через те же ворота, через которые вошел, а только через противоположные. Правитель пусть входит вместе с народом, когда входит народ, и выходит тогда, когда выходит народ. В праздники и торжественные дни хлебные приношения правителя должны быть таковы: 1 эфа муки вместе с каждым тельцом, 1 эфа вместе с каждым бараном, а с ягнятами столько муки, сколько он пожелает. На каждую эфу муки полагается 1 гин оливкового масла. Если же правитель приносит всесожжение или пиршественные жертвы в качестве добровольных жертвоприношений Господу, то пусть откроют для него восточные ворота и совершают жертвоприношение так же, как в день субботний. Затем правитель должен покинуть ворота, и после того, как он выйдет, ворота должны быть заперты. Ежедневно ты должен приносить Господу в жертву всесожжение годовалого ягненка без изъяна. Каждое утро ты должен совершать эту жертву. Каждое утро вместе с ягненком приноси хлебное приношение, 1/6 части фы муки и 1/3 гина оливкового масла, чтобы добавить его в пшеничную муку. Таково предписание навеки о регулярном хлебном приношении Господу. Пусть каждое утро приносят в жертву ягненка и совершают хлебное приношение с оливковым маслом. Таков порядок регулярных всесожжений. Так говорит Господь Бог. Если правитель выделяет землю кому-либо из своих сыновей, то это станет его наследственным наделом, владением, переходящим по наследству. Если же правитель выделяет землю из своих владений своему рабу, то она будет принадлежать рабу до года освобождения, а затем вернется к правителю. Лишь сыновьям может переходить земля правителя. И пусть правитель не присваивает себе землю народа, пусть никого не лишает надела. Сыновей он должен отделять землей из собственных владений, и никто из моего народа не может быть изгнан из своего надела. Затем проводник повел меня через проход сбоку от ворот к священным помещениям для священников, обращенным на север. В самом конце этих помещений, на западной стороне, было некое место. Он сказал мне: «Здесь священники должны варить возместительные жертвы и очистительные жертвы, и печь хлебные жертвы, не вынося их на внешний двор, чтобы народ не соприкоснулся со священным». Затем он вывел меня на внешний двор и подвел по очереди к каждому из 4 углов внешнего двора. И я увидел, что в каждом из углов двора есть огороженный участок. Во всех 4 углах внешнего двора были крытые огороженные участки, по 40 локтей в длину и 30 в ширину. У всех 4 угловых участков были одни и те же размеры. Все 4 были обнесены стеной, внизу стены были устроены очаги. Проводник сказал мне: «Это поварня. Здесь служители храма будут варить жертвы, приносимые народом». Глава 47. После этого он повел меня назад ко входу в храм. И я увидел, из-под порога храма течет ручей на восток. Храм был обращен входом на восток. Воды текли вниз по правую руку от храма и к югу от жертвенника. Затем он вывел меня через северные ворота и повел снаружи в обход к восточным внешним воротам, и я увидел, что вода струится по правую руку от ворот. Проводник шел на восток, и в руках у него был мерный шнур. Он отмерил 1000 локтей и перевел меня через поток. Воды было по лодыжку. Он отмерил еще 1000 локтей и перевел меня через поток. Воды было по колено. Еще 1000 отмерил и перевел меня. Воды было по пояс. Снова отмерил он 1000 локтей, там я уже не мог перейти. Вода стояла так высоко, что можно было только плыть, а перейти поток по дну невозможно. Проводник сказал мне: «Запомни, человек, то, что ты видел». Он повел меня обратно к берегу потока. Когда я вновь оказался на суше, я увидел на обоих берегах потока великое множество деревьев. Проводник сказал мне: «Воды этой реки текут к восточным областям страны, они спустятся к Араве и впадут в соленое море, в мутные его воды, и те исцелятся. И там, куда придет поток, будут кишеть живые твари, и будет великое множество рыбы. Ибо куда ни придут эти воды, они повсюду будут нести исцеление и жизнь. И будут стоять на берегу моря рыбаки, от Энгеди и до Эн-Эглайма будут они сушить свои сети, и будет там разной рыбы, словно в великом море, не счесть. Но при этом болота и топи не станут пресными. Они будут служить для добычи соли. Возле потока, на обоих его берегах, будут расти плодовые деревья всех видов. Листья их никогда не увядают, плоды никогда не кончаются. Каждый месяц деревья будут приносить новые плоды, ибо воды, которые их питают, текут из святилища. Плоды деревьев будут употребляться в пищу, листья — для врачевания». Так говорит Господь Бог. Вот границы, по которым вы распределите землю между 12 племенами Израилевыми, а Иосифу — часть двойная. Все вы должны поровну владеть землею, о которой я клялся, что дарую ее вашим отцам. Вам достанется эта земля во владение. Вот границы этой земли. На севере граница пойдет от Великого моря через Хитлон и Левахамат к Цедаду, Биротее и Севраиму, что лежит на стыке владений Дамаска и Хамата, а далее к Хацер-Хаттихону, что лежит на границе с Хаураном. Итак, граница пройдет от моря до Хацар-Энона, к северу от которого лежат владения Дамаска и Хамата. Такова северная граница. Восточная граница начинается посередине между Хаураном и Дамаском, идет между Галаадом и землей Израилевой по Иордану, к морю Восточному, затем к Тамару. Такова восточная граница. Южная граница идет от Тамара к водам Мереват-Кадеша, а затем вдоль ложбины к Великому морю. Такова южная граница. Западной границей будет Великое море, начиная с места, что лежит напротив Левахамата. Такова западная граница. Эту землю вы разделите между собой по племенам Израилевым. Вы должны раздать ее во владение себе и переселенцам, что поселились среди вас и родили детей. Эти люди должны быть для вас наравне с коренными израильтянами. Вместе с вами они должны иметь свою долю среди племен Израилевых. Во владениях какого племени поселится переселенец, там и должны ему выделить его долю. Говорит Господь. Глава 48. Вот имена племен Израилевых. На самом севере, возле Хитлонской дороги, Левахамата и Хацар-Энана, к северу от которого лежат владения Дамаска, близ от владений Хамата, простирается от восточных рубежей страны до западных земля Дана. Это один надел. За владениями Дана простирается от восточных рубежей страны до западных земля Асира. Это еще один надел. За владениями Асира простирается от восточных рубежей страны до западных земля Нефалима. Это еще один надел. За владениями Нефалима простирается от восточных рубежей страны до западных земля Манассии. Это еще один надел. За владениями Манассии простирается от восточных рубежей страны до западных земля Ефрема. Это еще один надел. За владениями Ефрема простирается от восточных рубежей страны до западных земля Рувима. Это еще один надел. За владениями Рувима простирается от восточных рубежей страны до западных земля Иуды. Это еще один надел. За владениями Иуды простирается от восточных рубежей страны до западных обособленный участок земли. Ширина его 25 тысяч локтей, длина с востока на запад такая же, как у наделов племен. На его территории будет находиться святилище. Обособленный участок, который вы отделите для Господа, длиной будет 25 тысяч локтей, а шириной 20 тысяч локтей. Священный надел, принадлежащий священникам, будет таким. Северная его сторона — 25 тысяч локтей. На западе ширина его — 10 тысяч локтей. На востоке ширина его — 10 тысяч локтей. Южная его сторона — 25 тысяч локтей. На его территории будет находиться святилище Господа. Эта земля принадлежит священникам, которые соприкасаются со священным, потомкам Цадока, несущим службу передо мной. Они не отступились от меня во время отступничества сынов Израилевых, как отступились левиты. Это будет их обособленный участок внутри обособленного участка страны, святыня святынь возле надела левитов. Что же касается левитов, их надел лежит за наделом священников, 25 тысяч локтей в длину и 10 тысяч локтей в ширину. Общая длина этих земель — 25 тысяч локтей, ширина — 20 тысяч локтей. Нельзя эту землю ни продавать, ни обменивать, и она не должна переходить из рук в руки. Это особая земля, ибо она — святыня Господня. Оставшаяся полоса земли шириной 5 тысяч локтей и длиной 25 тысяч локтей не является священной, она предназначается городу. Здесь будут жилища и пастбища, город будет находиться посередине. Размеры города таковы. Северная сторона — 4500 локтей. Южная сторона — 4500 локтей. На восточной стороне — 4500 локтей. Западная сторона — 4500 локтей. Город со всех сторон окружен пастбищами. С севера — 250 локтей, с юга — 250 локтей, с востока — 250 локтей и с запада — 250. Оставшаяся часть полосы, с юга примыкающей к обособленному священному участку, простирается к востоку от города на 10 тысяч локтей и к западу от города на 10 тысяч локтей. Эти земли примыкают к границе священного участка. Урожай с них должен идти на пропитание работающих в городе. Работать в городе будут люди из всех племен Израилевых. Они и станут возделывать эту землю. Совокупный размер обособленного участка — 25 тысяч локтей на 25 тысяч локтей, он квадратный. Из него вы выделите священный участок, а также владение города. Земли с той и другой стороны от священного участка и примыкающих к нему владений города принадлежат правителю. Полоса земли на восток, вплоть до восточных рубежей земли Израилевой, шириной в 25 тысяч локтей, и полоса земли на запад, вплоть до западных рубежей земли Израилевой, шириной в 25 тысяч локтей, принадлежат правителю. Их общая протяженность такая же, как у наделов племен. Посреди владений правителя находится священный участок со святилищем. И земли левитов, и земли города лежат посредине владений правителя. Вся остальная полоса земли между владениями Иуды и владениями Вениамина будет принадлежать правителю. Что касается остальных племен. От восточных рубежей страны до западных простирается земля Вениамина, это еще один надел. За владениями Вениамина простирается от восточных рубежей страны до западных земля Симеона, это еще один надел. За владениями Симеона простирается от восточных рубежей страны до западных земля Иссахара, это еще один надел. За владениями Иссахара простирается от восточных рубежей страны до западных земля Завулона, это еще один надел. За владениями Завулона простирается от восточных рубежей страны до западных земля Гада, это еще один надел. Южная граница земель Гада идет от Тамара к водам Мереват-Кадеша, а затем по ложбине к Великому морю. Вот земля, которую вы разделите по наделам среди племен Израилевых, и такими будут их владения, говорит Господь Бог. О воротах в городе, начиная с северной стороны. Протяженность ее 4500 локтей. Ворота города названы по именам племен Израилевых. На северной стороне трое ворот. Ворота Рувимовы, Иудины, Левиины. На восточной стороне протяженность ее 4500 локтей, трое ворот. Ворота Иосифовы, Вениаминовы, Дановы. На южной стороне протяженность ее 4500 локтей, трое ворот. Ворота Симеоновы, Иссахаровы, Завулоновы. На западной стороне протяженность 4500 локтей, тоже трое ворот. Ворота Гадовы, Асировы, Нефалимовы. Общий периметр города — 18 тысяч локтей. И с того дня имя городу будет «Господь там».